дорогие друзья, обычно я говорю, рад приветствовать вас в субботней школе Иисуса Христа. Сегодня у нас тоже школа, потому что мы учимся, но не субботняя школа. Сегодня будет слово звучать, но нам очень важно всегда быть учениками Иисуса Христа. Если вы заметили, вначале был прочитан текст из книги пророка Исаия, это 50 глава. Если вы откроете, то увидите, я не знаю, услышали ли вы о ком, кто это говорил и о ком был этот отрывок. Слышал кто-то или нет? Запомните? Да. Это слова пророка Исаии, который говорит «Я», но обращается как бы сам Иисус Христос через пророка Исаии и говорит о себе. И интересные слова Иисус Христос говорит о себе. Четвертый текст завершается «Чтобы я слушал подобно учащимся». Интересно, что сам Иисус, который является учителем, говорит к нам, что Он каждое утро просыпается, и его ухо готово к тому, чтобы слышать. Что слышит он от народа Божьего? Что слышит он от земли? Множество воплей, множество стенаний, благодарности, радости. Все это он слышит, и он учится. Он учился здесь, когда был на земле, учился познавать характер людей. Поэтому он сердцеведец. Он до сих пор каждый день. Тут говорится, что он просыпается, чтобы слышать, но мы знаем, что Бог, он не засыпает, и Иисус Христос постоянно слышит. Он говорит, я творец, я учусь. Я учусь познавать людей, я учусь слышать вас, меня слышать. Он это делает, потому что он любит нас. Он хочет, чтобы мы также слышали его и вникали в его слово. Он говорит, я люблю вас, поэтому слушаю. И сегодня он к нам тоже говорит, если вы любите меня, если хотите любить меня, слушайте меня. И мы будем сегодня учиться тоже у Иисуса Христа и видеть, чему Он научился. Насколько хорошо Он знает сердца людей, знал сердца людей, когда был здесь. Насколько хорошо Он знает ваше и мое сердце, мои и ваши желания. Эта история записана в Евангелии от Иоанна. Она записана только там. Мы будем говорить, почему это так. Почему только в этой книге записана эта история. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. И прочитаем с 43 до 54 текст. 43 по 54 текст. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». И Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Кто-то открывает из вас карты, которые в начале или в конце Библии. Что за область Галилеи, сколько километров она там, ширину, в длину, ну, запада на восток, с юга на север. Кто-то знает, представляет себе, что за область такая Галилея. Примерно. Галилея, небольшое расстояние, вся Галилея с ее городами, это площадь большого миллионника, большого, ну, города-миллионника. Там расстояние между Капернаумом и Каной, между Назаретом, где жил Иисус, небольшие, в пределах 10, там, может быть, 15 километров. Вся область небольшая, то есть в день пути, а даже и меньше, если средняя скорость километров 5 в час идти так нормальным шагом, то 15 километров за 3 часа можно пройти. То есть расстояния все небольшие, все находится рядом. Откуда шел Иисус, когда мы встречаемся с Ним? По прошествии 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею. Мы знаем, 4 глава, очень интересная глава, и там произошла встреча с самарянкой и с жителями города, да, самарийского, где жила эта женщина, самарянка. И Иисус пробыл там 2 дня, множество людей уверовало. И Иисус выходит из этого места, а Он шел к себе в Галилею, а шел Он, мы, если откроем 4 главу начала, то мы можем прочитать, что Он шел из Иерусалима. 4 глава, с 1 по 4 текст. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию». То есть Он шел в Галилею, направлялся туда, в Кану, в Капернаум, в Назарет. Мы видим, что Он не смог пойти в Назарет, читая 44 текст, мы видим, что он не смог возвратиться уже в тот город, где он рос, в другой город он избрал себе прибежищем, и не случайно в 44 тексте говорится, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. И мы читаем в Евангелии от Марка, что когда Иисус пришел в свой город, в родной Назарет, то его там не приняли, они не смогли уверовать в Иисуса Христа. Поэтому он остановился в Капернауме. Но шел Иисус медленнее, чем шла о нем информация. Информация о нем шла быстрее, хотя не было тогда ни смс-меток, ни сотовых, ничего. Но когда он пришел, все уже жители города и окрестности знали, что он сделал там, в Иерусалиме. В 45 тексте мы читаем. «Галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Они с этой информацией уже обижали его, обойдя Самарию. Потом Иисус шел через Самарию, кратчайшим путем остановился, а все иудеи обычно проходили Самарию стороной, но они даже обходя Самарию, пошли, информация пришла раньше. Все ждали Иисуса. А в праздник он сделал то, что многие из нас помнят и ставят пример, когда мы можем гневаться, когда можем раздражаться, когда можем кого-то ругать и упрекать. И Иисус разогнал церкви торгующих. Наверное, это был пример, но мы понимаем, что это не тот пример, которому нам следует подражать и везде его применять. Это Иисус, Он Господь, Он мог это сделать. Нам надо быть очень аккуратным в проявлении своего гнева, гнева, который мы можем назвать правильным, но как Господь посмотрит на такой гнев. Поэтому Иисуса уже ждали. И он вернулся в Кану Галилейскую. Мы видим, завершается этот отрывок. Первое чудо было в Кане, и это второе чудо. Между ними не было чудес. И вот он пришел в Кану Галилейскую. Капернаум, расстояние километров 10-15, может быть, меньше, потому что Кана Галилейская, разные историки, ученые, не знают до конца, где это место. То есть две Каны есть, и одна находится примерно в 5-7 километрах от Капернаума, другая чуть подальше, километрах 15 от Капернаума. Точно неизвестно, какая именно эта Кана была. То есть в настоящее время доподлинно не установлено. Но расстояние небольшое было. И царедворец, услышав об Иисусе, решил прийти к нему. 46 текст. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Царедворец, у него много власти, много денег, много связей, много знакомых. Но мы видим, такие случаи встречаются в Слове Божьем нередко. когда человек, потратив все свое состояние, все свои способности, все свое влияние, пустив в ход, не может помочь. Либо себе не может помочь, либо не может помочь своему близкому. У кого есть дети, кто внуков воспитывает, как тяжело на сердце, когда болеет маленький, когда болеет юный, когда болеет ребенок. И когда я сам взрослый человек, ничего не могу сделать. Если вы вспомните эти ситуации, то действительно сможете почувствовать, какая боль, безысходность, что было на сердце у отца, когда он решился пойти к Иисусу. Этот путь был для отца очень тяжелым, потому что он был царедворец. А с кем сообщался обычно Иисус? Иисус обычно сообщался с простыми людьми. С людьми высокого сословия он встречался, либо когда они что-то с ним хотели сделать, или испытать его, или в чем-то уловить его, но сами обычно не искали с ним встречи. И этот человек со своей болью приходит к Иисусу Христу. Насколько Иисус Христос в тот момент понимал, что творится на сердце у царедворца? Насколько он видел ту боль, страдание, беспомощность, которая есть у царедворца? Но читая ответ, мы задаемся вопросом, почему так отвечает, так резко отвечает Иисус в 48 тексте. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Придя в Кану, он нашел Иисуса в огромной толпе. Волнуясь, он пробирался поближе к Спасителю, но его вера поколебалась, когда он увидел просто одетого, запыленного и усталого путника. Он усомнился, что этот человек может сделать то, о чем он пришел просить его. Однако добился беседы с Иисусом, рассказал ему о своем горе и умолял пойти к нему домой. Иисус Христос был ревнителем истины и никогда не проявлял нетерпимости. Словно продвигаясь к определенной цели, он рассказывал о Царстве Вечности и в каждом рассказе представлял Бога. Иисус стремился освободить людей, ослепленных привязанностью к земным благам. Провозглашая приоритет вечных ценностей, он отводил повседневным делам надлежащее место и не отрицал значимости земной жизни. Небо и земля тесно взаимосвязаны, а тот, кто постиг божественную истину, будет лучше исполнять свой каждодневный долг, учил он. Будучи один с Богом, он вместе с тем признавал свое единство с каждым человеком. Почему он, который пришел, чтобы исцелять и помогать, такими словами отверг просьбу царедворца? Он говорит ему: «И сын при смерти, Иисус знает это», а Иисус говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Такой ответ. Вы знаете, что насколько вот Иисус хорошо знает людей, насколько хорошо чувствует боль людей. Я вот такую историю однажды встретил в интернете. В 2009 году зимой на Рождество один принц, знаете, какого у них принца на земле, может заочно хотя бы. А? Принц Уэльский, да? Я думал, другого скажете. Ну хорошо, наверное, может быть, новости не смотрите или не слушаете. Принц Уильям, свадьба которого недавно была, о которой все говорили, все средства массовой информации. А эту историю я услышал, то есть в 2009 году на Рождество принц Уильям совершил такой интересный поступок. Он совершает служение в одной из благотворительных организаций, которая помогает нищим, бездомным. И он в Лондоне, в одном из мест, под мостом, не помню, ну, не записал название, не было в новостях, под одним из мостов, где обычно ночуют бомжи, бездомные, такое место, где и наркотики продаются, ну, в общем, где все плохое собрано, он решил провести ночь вместе со своим помощником, советником, в том плане, то есть они одели простую одежду, взяли спальный мешок, и он спал в коробке из-под мусора, так же, как и другие бомжи. То есть он провел там ночь, а потом на утро он пригласил тех, кто там с ним был, вместе пригласил к себе на завтрак в королевский дворец. То есть сам он захотел, и заголовок называется «Принц и нищий», ну, разные заголовки, много тоже средств массовой информации писали об этом. То есть он решил почувствовать на своей шкуре, что чувствует нищий, что чувствует бездомный, что чувствует обездоленные. Он, но это был и, с одной стороны, может, его жест его сердца, но с другой стороны, также и политический ход, потому что и фотографии, потом и заметки в газетах, и все. То есть, с одной стороны, он вроде бы был в шкуре этих нищих и бездомных, стал ими, но, с другой стороны, на следующий день он возвратился в свой дворец, стал опять принцем, и он там был защищенным, там с ним бы ничего не сделали. То есть, с одной стороны, вроде бы и претерпел то, что они претерпевают хоть один день. Но на самом деле это было не совсем то. Была игра. Насколько Иисус Христос, тот, который стал человеком, испытывал боль, сам испытывал переживания и одиночество, и страх, и оставленность порой. И он, как никто другой, знает сердца и проблемы людей. Ни один человек не смог это сделать, и сколько бы попыток не делать человеком, войти в шкуру страдающего, он не может этого до конца сделать. Но Иисус, Он это смог сделать. И Иисус стал одним из нас. И все время греха, вся тяжесть, все проблемы, все это Он сам пережил. Но почему же Он такой, который не играет, для которого то, что Он стал человеком, не было фарсом, не было какой-то, эпизодами жизни. Это была Его жизнь. Он стал человеком, и Он на небе. Там, как представитель рода человеческого. Почему же Он так относится к человеку, который пришел со своей болью? Когда царедворец обратился к Иисусу, он знал о его беде. Царедворец еще не вышел из своего дома, Спаситель услышал его отчаянную мольбу. Но Иисус знал также, что отец ребенка готов уверовать только при определенных условиях. Если его просьба не будет выполнена, он не примет Иисуса как Мессию. И царедворец, озвучив свою просьбу, ожидал мучимой неизвестностью. Царедворец сегодня олицетворяет состояние многих из тех, кто приходит к Иисусу Христу. Что нужно человеку, что нужно мне, что нужно вам, братья и сестры, когда мы приходим к Иисусу Христу. До этого мы читаем очень большой отрывок, посвящен общению с самарянкой. И Иисус Христос не сотворил там, в Самарии, никакого чуда. Но уверовала по слову его и женщина, а потом по ее слову, как говорили люди, и увидев и услышав самого Иисуса, уверовали многие самаряне. И Иисус сказал, когда к нему пришли его ученики и сказали, мы принесли покушать, он сказал, что он уже не голоден. Он уже наелся, он уже напитался. Насколько для него отрадой, для Иисуса Христа было, когда его слово принимают верой. Не ждут от него чудес, когда он что-то сделает, а потом уверует. Они приняли его, когда он еще не уверовал. Вот что для Иисуса приносит радость. Поэтому такая боль для него была, зная проблему этого человека, что ему нужно исцеление сына, он видит в этом обращении, он видит, что ему, царедворцу от Иисуса, нужно только чудо. Как вы относитесь к людям, когда они обращаются к вам, не желая общаться с вами, а желая только что-то получить от вас? Что вы переживаете, когда к вам так обращаются? Что Иисус переживал, когда его так хотели использовать? Но Иисус Христос, Он желает спасения каждого человека. Он не желал, чтобы царедворец отвернулся. Он видел вот этот зародыш, зачаток веры царедворца. И он видел, что эти слова в данный момент не оскорбят царедворца. Но эти слова как бы острым ножом проникли в сердце. И царедворец в тот момент понял действительно, что Иисус Христос, Он видит его насквозь. Он его сначала увидел в простой одежде, вокруг простые люди. И он подумал с высоты своего положения, что он может ему дать, если лучшие врачи ничего не сделали, если деньги не помогли, связи не помогли, что может Иисус дать? Но когда он лично встретился глазами с Иисусом Христом, и когда тот задал ему этот вопрос и сказал, вы не верите, пока не увидите знамений и чудес. Он так обнажился, как без одежды стал. Он увидел, что он полон эгоизма, что он полон гордости, что он научился управлять людьми, но тут стоит перед ними тот, кем он не может управлять. И вот все человеческие силы, все человеческие возможности здесь упали, здесь были не нужны. Подобно вспышке молнии, слова Спасителя обнажили перед царедворцем все его помышления. Он понял, что искал Иисуса из своих корыстных побуждений. Он осознал нетвердость и шаткость своей веры в Исцелителя. Огорченный до глубины души, он понял, что сомнение может стоить жизни его сыну. Теперь ему стало ясно. Перед ним был тот, кто может читать мысли, для которого нет ничего невозможного. Жестоко страдая, он замолился: «Господи, приди, пока не умер сын мой». В порыве отчаяния, убежденный, что получил единственный шанс, он ухватился за Христа, подобно Иакову, который, борясь с ангелом, воскликнул: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И мы читаем дальше, 49-го текста. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». И Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Интересно, что здесь два раза говорится о вере. Сначала этот человек, царедворец, поверил слову Иисуса Христа. Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. Он еще не увидел этого действия. Он еще не знал, что с сыном происходит. Это подобно той женщине, о которой мы говорили в прошлый раз об Анне на уроке субботней школы, которая поверила и успокоилась. Сначала произошла перемена в сердце. Сначала появилась вера, а потом уже... Ну, мы читаем дальше, что именно в этот момент произошло исцеление, но для этого человека он узнал об исцелении своего сына позже, чем он поверил в Иисуса Христа. И потом говорится еще раз: «И уверовал сам и весь дом его». Эта вера, которая появилась в человеке, она произвела действие, которое хочет Иисус Христос. Он призывает свою церковь действовать сегодня в этом мире, чтобы по вере нашей уверовали и другие. И это произошло. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Интересно, что, как мы говорили, уже там он находится недалеко от Капернаума, куда должен был возвратиться царедворец. Но он возвратился только на следующий день. Это говорит о том, что в нем произошли перемены. И он пришел уже домой спокойно. Он не торопился уже, чтобы проверить, а что с сыном. Он не торопился, чтобы удостовериться. Он уже поверил Иисусу Христу. Поэтому он спокойно заночевал или в храме, или где-то еще по пути. А на следующий день полный сил, потому что день уже новый, нужно делать дальше дела. Он уже не сомневался в том, что Иисус Христос сделает то, что сказал. Он вернулся домой. И когда его спросили, чего ожидалось от отца, который уходил, плача, мать плачет, в доме скорбь, лица все серые. Он приходит, там все радостные, ему бегут уже слуги навстречу, говорит, что, ну, что сын выздоровел. А у него есть ли это веселье, есть ли это радость? Нет. У него она здесь, где-то внутри. Сердце, он спокоен. Он доверился полностью Иисусу. Как будто у него нет этой вспышки эмоций, но есть тот мир, который Иисус ему дал, и который хочет дать каждому из нас. Кто-то спросил, в какое время он исцелел. В какое время произошло исцеление? И когда ему сказали, он еще раз убедился. Он уже в этом не сомневался. Он убедился, что вот в тот момент, когда Иисус ему сказал: «Иди, сын твой здоров», в тот момент и произошло это чудное исцеление. Что такое болезнь? Что такое болезнь этого сына царедворца? Что она может собой олицетворять? Что для нас сегодня эта история говорит? Что это за болезнь такая, которой можем болеть мы? Интересно, пророк Исаия говорит о болезни. В первой главе книги пророка Исаия мы читаем. Пятый, шестой текст. «Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Что это за портрет человека, урода, калеки? Это вот Иов, сидящий и молящий Господа. Разве был народ Израиля вот в таком состоянии внешнем? Нет. В принципе, все было нормально. И это состояние болезни, когда изъязвлено все тело, сердце, внутренность, состояние греховного человека, того царедворца, может быть, сегодня меня или вас, когда мы приходим к Иисусу Христу, не осознавая своего положения, своего эгоизма, который есть у нас, и просим Его, и требуем от Него чуда, сделай что-нибудь, сделай, тогда, может быть, вера наша укрепится, потому что мы все уже сделали, мы все попробовали, теперь только ты сделай. А Иисус... А? 2 Кольца, 1 глава, 5-6 текст. Интересно, что Господь хочет сказать. Вот это состояние царедворца, в котором мы приходим, просим исцелить на наши немощи, наши болезни, болезни наших близких. Это и наше состояние. И Господь останавливает нас, обращается к нам с вопросом. Есть ли у вас вера? Есть ли у меня вера? Вы... Не уверуйте, пока не увидите знамений чудес от меня. Вам нужно чудо, каждый день чудо, как адреналин какой-то, как помощь какая-то, чтобы уверовать. Насколько для Иисуса более приятно было бы, чтобы мы приходили и говорили, и просили о Его воле. Насколько бы было приятно Иисусу, если бы мы доверялись Его Слову без чудес, без какого-то чуда, без какого-то действия сверхъестественного. Этот сановник являлся типичным представителем своего народа. И Иисус интересовал таких людей только из соображений корысти. Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от его силы. Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы временное благополучие. Но они не чувствовали себя духовно ущербными и не замечали своей нужды в божественной благодати. Кому нужна благодать эта? Кому сегодня нужна благодать? Тем, кто сидит, тем, кто пришел, чтобы быть с Иисусом, или тем, кто находится там, за воротами нашего дома молитвы. Интересно, апостол Павел рассуждает о благодати и говорит о том, кому нужна благодать и в ком она может произвести то, те изменения, которые Бог хочет. Римлянам 5 главу, давайте сразу прочитаем. Первый и второй текст из 6 по 10 текст. Римлянам 5 глава, 192 страница. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Кому же доступна эта благодать? И мы читаем 6 текста. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Кому благодать нужна? Кому она доступна? В ком она производит перемены, которые Бог хочет? Может быть, праведник или благодетель? И апостол Павел говорит, нет. Благодать Божья нужна, принимается теми, кто является, в шестом тексте мы читаем, немощным. Кто является нечестивым. Мы читаем в восьмом тексте. Благодать она нужна грешнику, кто сознает себя грешником. Мы читаем в десятом тексте, что благодать, действие Бога, нужна врагам Бога. Мне очень тяжело сказать, что я являюсь таковым немощным, нечестивым, грешником и врагом Божиим. Но Бог останавливает царедворство, и сегодня, останавливая нас в наших молитвах о чуде, о помощи о каком-то, Он говорит, ты признаешь себя вот тем, за кого я умер, за кого пришел, чтобы умереть. Царедворец смог это признать. Иисус Христос смог подвести царедворца к этому состоянию, когда Он смог это признать в своем сердце, когда Он увидел себя изнутри. Господь сегодня каждому из нас обращается и говорит, осознаешь ли ты, осознаю ли я себя вот таковым, за кого умер Христос. Зачем Он это сделал? Чтобы Он уже жил, чтобы Он праведник, друг Божий, тот, кто послушен Слову Божьему, жил уже через нас. Ибо сам я враг, грешник, немощен. Возвращаясь к этому чуду, которое описано в Евангелии от Иоанна, мы видим, что это чудо произошло в Кане, и что царедворец был из Капернаума. Вы знаете или нет подобное этому чуду, описанному в Слове Божьем? Какое чудо подобно вот этому? Дочь Иаира.
Сын вдовы.
Я хотел бы обратить внимание на один факт, что и у дочери Иаира, и у сына вдовы Иисус был рядом. Он был здесь, он прикасался, он был в том месте. А вот это чудо, как оно произошло? Дух Божий там действовал и там поднял сына. И подобное этому чуду записано, мы можем прочитать в Матфея 8 глава 5 текст. Давайте тогда откроем, раз мы не вспомнили. Восьмая страничка. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Вы помните, что то же самое произошло. Сотник сказал, не надо ходить в мой дом. Ты скажи это слово. Да? И здесь мы видим, что вот это исцеление на расстоянии, это чудо на расстоянии, получил царедворец, получил сотник, римский воин. Получили не те, кто должны были нести Слово Божие, кто хранили Слово Божие. Ни учителя, ни знатоки закона, ни те, кто каждый день читали Слово Божие, молились каждый день по углам, говорили о своей вере, спорили друг с другом по вере. А получили те, кто позволили Господу действовать Его Словом в нем. Те, кто могли смириться перед Господом. И вот это чудо на расстоянии не зря записано у Иоанна, но только у Иоанна записано. Вот эта история с сотником, она записана и у Матфея, и у Луки. А вот эта история у Иоанна только записана. Иоанн писал Евангелие уже через несколько десятков лет после того, как Иисуса не стало, после того, как Иисус был распят. И Евангелие от Иоанна говорят, что оно написано даже после откровения. То есть последний труд был апостола Иоанна. И он здесь хочет сказать каждому верующему то, о чем он говорит в завершении своего Евангелия. Он говорит о том, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. И вот этот опыт на расстоянии сегодня говорит нам, что для Господа, для Иисуса Христа не существует проблемы расстояния. Как бы далеко во святилище он ни находился, я не знаю, где там созвездие Ориона или где оно, небесное святилище, где Иисус ходатайствует сегодня за нас. Для Него не существует расстояния, чтобы наша просьба дошла до Него и чтобы Его ответ был адресован к нам. Единственное условие, единственная проблема – это мое сегодняшнее состояние, с которым я прихожу к Господу. Готов ли я сегодня признать то, что Слово Божие открывает обо мне, который уже много лет назад заключил завет с Богом, который посещает богослужение в субботу, который является христианином, который соблюдает закон Божий, может засвидетельствовать, и засвидетельствует, что я соблюдаю закон Божий, если не копать сильно глубоко в дух закона, да? Можно об этом сказать. Готов ли я сегодня признать свою немощь, несостоятельность в деле спасения, в деле исцеления, помощи себе, готов ли я прийти и признать, что я враг Божий и грешник к Иисусу Христу, чтобы получить это исцеление. И мы видим, прежде всего, исцеление произошло не физическое, не то, о чем просил царедворец, в чем нуждался, а исцеление произошло в сердце царедворца. Мир был восстановлен в сердце
царедворца. Для Иисуса это важно. Мир и союз с Ним. Потому что если умрет в этот момент человек, то он будет в вечности.
Для Господа не важно физическое состояние, менее важно. Оно уже как следствие идет. Мы видим, конечно, что когда Иисус был, там и духовное, и физическое исцеление всегда рядом шли. Сегодня Господь говорит, если я, может быть, исцелю тебя, дам тебе скорое исцеление, обратишься ли ты ко мне завтра? Или ты позабудешь меня? Может быть, в этой болезни каждый день ты будешь обращаться ко мне и будешь зависим от меня? Неужели я тебя отпущу от себя? Или отпущу от себя, дам тебе исцеление, и ты убежишь от меня? Или ты будешь звать ко мне, будешь всегда со мной, будешь в вечности со мной? Или ты хочешь здесь как можно дольше прожить свой век, продлить свой век в болезнях, страданий, скорби и вообще навсегда потерять вечность с Иисусом Христом? Очень тяжело взвесить на весах будущую вечность и мое текущее состояние, мое здоровье, мое общение с родными, мою семью. Как это взвесить и как одному отдать предпочтение? Иисус четко дает предпочтение, Слово Божие дает предпочтение. Но порой не хватает сердца этой веры. И Иисус и приходит, чтобы эту веру взрастить. Давайте откроем еще раз Исаия 50 главу, которую мы читали в начале. Мы посмотрим, что желает сделать Иисус Христос. Четвертый текст, опять откроем. Мы завершали отрывок под седьмым текстом. 722 страница, 50 глава. Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень. И знаю, что не останусь студить в стыде. Это Иисус Христос говорит про себя. Он уверен, что Он сможет в нас произвести те перемены, которые произвел в царедворце. Он говорит, я это сделаю. Признайте себя таковыми немощными, неспособными врагами. И я это сделаю. И в четвертом тексте Господь говорит, Иисус говорит, Иисус про себя говорит, Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Сегодня много из нас изнемогает от проблем на работе, от проблем со здоровьем, с родными, тяжесть греха, вина за грех, которую вроде бы Господь простил, но кто-то напоминает о том, что мы сделали, и вина опять нас тяготеет. И этих проблем очень много. Господь говорит, Слово, которое я вам дал, сам Иисус, который живое Слово на страницах Библии, Господь нам говорит, и Иисус говорит, я могу Словом этим подкреплять изнемогающего. В результате вот этого исцеление, которое произошло с царедворцем, мы читаем в 53 тексте Евангелия от Иоанна, что уверовал сам и весь дом его. А если откроем Евангелие от Марка, первую главу, и прочитаем, то мы увидим еще более чудесное деяние Божье. То, что мы сегодня желаем. Мы говорим, что надо проповедовать, что церковь создана для миссии, что Господь нас послал, чтобы идти и благовествовать истину, крестить людей, чтобы церковь Божья, чтобы Божий народ умножался. Но порой не получается. Что-то тормозит, что-то мешает. Здесь мы видим, царедворец пришел, Господь побудил его, он признал свою вину, он исцелил его, укрепил его веру. Через него вера пришла в весь его дом. И мы читаем в Евангелии от Марка, 1 главе, 21 текст. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». И 32 и 33 текст. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Вера. Человек пришел со своим сердцем, признал свою вину. Господь благословил его, вера распространилась на весь дом. И когда через некоторое время Иисус с учениками вновь пришли в Капернаум, он смог исцелить бесноватого в храме, он смог помочь теще Петра. А потом, по окончании субботы, весь город пришел. Вот что сделал Дух Святой, вот что сделал Бог через этого царедворца, через его дом в Капернауме. Весь город был перевернут, весь город знал Иисуса, весь город стремился к нему за исцелением и духовным, и физическим. Господь сегодня желает производить в нас такие же перемены. Господь сегодня говорит для меня, расстояние, время, расстояние ничего не значит. Я всегда на страже, я всегда бодрствую. Иисус заверяет нас в этом. Единственная проблема, которую Он обозначает, которую Он показывает, сегодня, с чем я прихожу. Хочу ли я управлять моим Господом, заставить Его сделать то, побудить Его сделать то, умолить Его сделать то, что я хочу. Или я сегодня готов признать свою немощь, изменить мои отношения с близкими. Мою немощь изменить себя, мою неспособность обрести мир и избавиться от гордыни и эгоизма. И получить эту помощь, живую помощь от Иисуса Христа. Ибо Он может Слово исцелять и давать помощь страждущему и изнемогающему. Сегодня к нам звучит призыв от Иисуса Христа. Признаем ли мы себя неспособными что-то сделать для своего спасения, для того, чтобы изменить свои отношения с близкими и прийти к Нему, чтобы Он это сделал с нами. Или так и будем пытаться своими силами, умоляя Его, прося Его и натыкаясь на собственную беспомощность и опять разочаровываясь в себе, что сами что-то не можем сделать, и так и будем все время бороться сами с собой. Или позволим эту борьбу вести Ему в нас. Приглашаю вас к молитве склонить наши сердца, кого побуждает Дух Святой обратиться к Богу, признание своей немощи и неспособности что-то сделать, чтобы Его сила совершалась и в нас, через нас и в наших семьях. И самое главное, чтобы церковь наша могла послужить этому городу и этому миру. Если есть желание у вас обратиться к Господу, это можно сделать.